Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Спасение есть встреча человека с Богом и опыт общения с Ним. От чего зависит, происходит эта встреча или нет? От чего зависит, увидит человек во Христе Бога или не сподобится? Зависит ли это в первую очередь от Бога или зависит это от человека? От Бога, если это зависит, то Бог уже ради этого все сделал для всего человечества, для всех поколений человеческого рода на все будущие времена и на времена, в том числе и прошедшие, потому что по воскресении Христовом из ада, можно сказать, из прошлого ветхозаветного, вышли все те, кто захотел со Христом в Царство Небесное выйти, а на все будущие поколения, потому что воскресение Христово, Боговоплощение, Голгофа Господа осуществилось однажды в истории, но на все грядущие времена со воскресения со Христом, возможность победы над грехом, они, безусловно, даны каждому человеку. А от человека зависит, сделает ли человек действительно истинный выбор, захочет ли он, возжаждет ли он встретиться с Богом как с истиной, возжаждет ли человек обрести этот опыт. Очень многое в человеке этому препятствует, почему и от человека нужно усилие веры. Усилие не потому, что человек спасается собственными человеческими силами, а усилие выбора, усилие преодоления всего того, что мешает общению с Богом, усилие для того, чтобы предоставить себя действию божественной благодати, чтобы эта встреча действительно осуществилась. Евангелие дает нам удивительные порой примеры, которые в первую очередь свидетельствуют о великой милости Божией, о том, что Господь все делает для того, чтобы эта спасительная для человека встреча с Ним действительно состоялась, действительно осуществилась. Господь все делает, чтобы человек спасительный для себя выбор действительно совершил. Вот хрестоматийный характерный пример из эпизодов, связанных с призванием апостолов. Когда находят уже апостолы, уверовавшие во Христа, Нафанаила, и говорят: «Мы нашли того, о ком говорят пророки», Нафанаил сомневается. Это, говорит, Иисус из Назарета. Нафанаил сомневается, что может ли быть из Назарета что доброе. Ему говорят: «Ну тогда пойди и сам посмотри на Христа, пойди и вишь». И действительно, Нафанаил совершает такое усилие, он все-таки приходит ко Христу, несмотря на то, что он в некоторых сомнениях. И, видя его, Господь говорит: вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Это свидетельство очень важное. Отсутствие лукавства действительно уже очень важное качество для того, чтобы человек не изобрел в себе неких оправданий, что он не хочет знать истины, не придумал чего-либо, каких-либо претензий по отношению к истине, отговорок, каких-либо якобы фактов, которые ему мешают действительно с истиной встретиться. Но при этом стоит заметить, что само по себе отсутствие лукавства еще не делает в данном случае Нафанаила действительно вполне способным в тот момент воспринять истины, потому что Христос совершает дополнительное и очень важное божественное движение навстречу Нафанаилу. Он говорит на вопрос Нафанаила: «Когда ты видел меня, откуда ты знаешь меня?» «Откуда ты знаешь меня?» Господь отвечает: «Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». И действительно тогда Нафанаил исповедует, что: «Господи, ты истинно Сын Божий, ты Царь Израилев». Потому что когда-то в прошлом, видимо, недавнем опыт нахождения Нафанаила под смоковницей это был опыт некого богооткровения, о котором мог знать только Бог и он Нафанаил. Поэтому, когда Христос ему об этом говорит, на это указывает, он прямо указывает на свое божественное достоинство. И Нафанаилу здесь, несмотря на то, что он вроде чужд лукавства, уже деваться некуда. Он понимает, что перед ним истинный Мессия, истинный Бог, истинный Спаситель, и тогда его, конечно же, и исповедует. Толкователи святые говорят, что нахождение Нафанаила под смоковницей означало его истинное последование закону Моисееву, что он был под сенью закона, он обладал возможностью истинного ведения, он действительно был истинно праведным израильтянином. Но в данном случае даже нахождение его под сенью закона, хотя и делало его способным к восприятию истины, все равно потребовало некого вразумления, некого встречного, благодатного, откровенного движения Господа по отношению к самому Нафанаилу. Несмотря на то, что он находился под сенью закона, он был истинным представителем Израиля, все равно еще не доставало ему, чтобы увидеть во Христе истину, воздействие Господа на него. Потому что Нафанаил был поставлен перед очевидностью. С другой стороны, те, кто формально в это время находились тоже под сенью закона, казалось бы, очень многие фарисеи, законники, они тоже были поставлены перед очевидностью. Когда Господь творит великие чудеса, проповедует со властью божественную, даже мертвых воскрешают, они говорят, да, этот человек творит многие чудеса, поэтому надо сделать все, чтобы его убить. Иначе придут римляне, и фактически Иерусалим, тогда народ падет перед этими язычниками, вот, если пойдет за Христом. То есть большинство соплеменников, представителей закона, соплеменников Нафанаила и самого Господа, они оказались именно пленены еще и лукавством. Сам по себе закон еще не спасал, он даровал возможность прийти к очевидности. Но когда закон, промысел Божий привел Израиль к очевидности, ко Христу, большинство в Израиле предают его на смерть. Большинство в Израиле отрекаются от Христа и таким образом, хотя и кичатся исполнением закона, отрекаются и от закона, и от единобожия, и предают все то, что им дано было на протяжении далеко не одного столетия. Когда Нафанаил в данном случае исповедует Господа, Господь говорит, что отныне будете видеть небеса отверстыми и ангелов, восходящих и нисходящих на Сына Человеческого. И Господь свидетельствует, что Нафанаил уверовал, потому что ему было сказано, что когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Но что такое действительно видеть ангелов, нисходящих, восходящих на Сына Человеческого? Видим ли мы ангелов, нисходящих и восходящих? Наверное, мы можем сказать, что физическими очами мы не видим ангелов. Но на самом деле это вообще совершенно никакая не цель духовной жизни. Видеть какие-то чудеса, видеть физическими очами небо отверстым, иметь особое духовное зрение, созерцать ангелов и демонов. Да, великие святые, достигшие духовного совершенства, это могли созерцать. Но это, вообще-то говоря, исключительные опыты. А по большому счету, то, что мы причащаемся телу и крови Христовых под видом хлеба и вина, это уже отверстое небо, это уже полнота благодати, просто данное в прикровенном виде. Как говорят святые отцы, никакой человек не мог бы понести образ вкушения тела и крови Христовых под видом действительно тела и крови. Это не по человеческим, как говорится, силам, не по человеческому образу восприятия. Поэтому Господь и дал нам себя в пищу, можно сказать, небо отверстым, под видом обычного хлеба и вина. Но недаром таинство причащения, тело и кровь Христова называются страшными Христовыми тайнами. Потому что на самом деле это есть тоже отверстое небо, это есть сам Господь, который дарует нам во всей полноте себя. И выше этого на самом деле ничего нет. И ко всему этому надо приходить как раз-таки совестью нелукавой. Не надо быть лукавыми пред чашей, потому что это может стать очень опасным опытом. Нельзя приближаться к Господу именно с совестью, именно такой, что, повторюсь, лукавой. Многие из нас устрашаются, слава Богу, и на исповеди это можно слышать, что вот я такое-то правило там не дочитал, не дочитала, столько-то дней там постилась, не допостилась, там на службу опоздали. Да, это все, конечно, не очень хорошо бывает с нами, но часто это следствие наших немощей, а вовсе не лукавство на самом деле. И надо у Господа и просить в таком случае прощения, помощи, чтобы Господь с нами за наши немощи, как говорится, не вошел с нами в суд, раз мы эти немощи осознаем. Но хуже лукавство, истинное лукавство, может быть тогда, когда мы действительно себя пытаемся оправдать в собственном осуждении, в собственном непрощении, взваливании вины на другого человека. Вот она такая-сякая, вот он такой-сякой, я его терплю, я ему говорю, я его, так сказать, можно сказать, своей праведностью обличаю, а он никак не вразумится. Вот. И вот если мы на самом деле не прощаем, осуждаем, это мы лукавим, потому что лукавим перед самыми основными указаниями Господа. Господь не говорит: не подходи ко мне, если ты не допостился, если ты правила не дочитал. Фарисеи, они все старались исполнять. Но Господь говорит: если идешь к жертвеннику, оставь, прости, что имеешь против брата своего, и тогда подходи действительно причащаться. А если не желаешь оставить долги других ближних, брата своего, то лучше к жертвеннику не приходить. Тогда это будет действительно, если мы дерзаем это делать, грешим самооправданием, грешим гордостным возношением, то тогда мы в первую очередь рискуем. У святых отцов масса примеров, скажем так, вот указаний, из их даже опыта, что самое главное – лукавство в человеке, самая главная опасность, самая главная страсть – это гордость. И даже вот на примере святых отцов очевидно, что почему, допустим, одному человеку дается какой-то дар молитвы, например, там умно-сердечный, а другому не дается. Есть такие примеры, например, два молодых человека, очень схожих, ревностных, приходят, например, на Афон в монастырь одновременно и удаляются тут же стараться вести уединенную жизнь в стяжании Иисусовой молитвы. И вот одному дается в скором времени, года не проходит, как ему дается опыт умно-сердечной молитвы, а другой потом еще десятки лет молится, трудится, а ему этот опыт не дается. И казалось бы, как так, почему? Они одновременно в одном возрасте, исполненные ревности, пытаются дары от Бога взыскать, увидеть, что называется, небо отверстым. Одному дается, другому нет. Что, это какая-то прихоть, каприз от Бога? Нет. Это тайна бытия личности человека, в том числе даже и подвижника. У одного внутренне такое устроение, что он может понести дар молитвы, можно сказать, увидеть небо отверстым. А у другого такое устроение, что ему этот дар сейчас дай, а он возгордится и погибнет. Почему в большинстве случаев с нами так бывает? Это почти каждый человек, старающийся жить по-христиански, молиться, бороться с грехами, в этом убеждается, что вот я борюсь, я себе говорю, я себя понуждаю, вот, к вниманию на молитве, к борьбе с раздражением, гневом, осуждением, мне ничего не получается. А потому не дается, что внутреннее наше средостение, греховное, страстное, гордостное, таково, что мы этот дар не смогли бы понести. Мы бы еще хуже стали. Мы бы так возгордились, что в этой гордости бы погибли. Одна из основных – это причина. Потому что, собственно говоря, ведь спасение же уже осуществилось. Почему Господь нам во всей полноте его вот здесь и сразу не дает? Потому что не можем понести. А если бы могли, были бы так смиренны понести, то уже бы сразу бы и спасались бы. Но приходится терпеть из года в год собственные немощи, убеждаться в них, нести их, убеждаться в том, что они только с возрастом увеличиваются и все больше нас смиряют, Именно потому, что Господь ждет, когда мы действительно начнем пред Ним смиряться и вспоминать о Нем почаще, ходить пред Ним, иметь память Божию. Потому что очень часто устроение нашей внутренней жизни, аскетическое такое, поскольку святых отцов тоже научились читать, оно все равно остается гордостным. В основе «я». Вот «я». Я пощусь, я пытаюсь молиться, я пытаюсь бороться. Ну да, но когда все, во-первых, «я», то потому ничего не получается, потому что бороться одними своими человеческими силами с этим невозможно. Возможно только с Божьей помощью. А для этого и нужно, в первую очередь, не «я» во главе угла, а «Господи, помоги мне». То есть иметь имя Божие, как про патриархов еще ветхозаветных, праведников, говорилось, что они ходили пред Богом. Что это значит? А имели постоянную память Божию. Имели имя Божие на устах прежде всего, а не собственное «я». И вот это вот настоящая задача настоящей духовной жизни – отодвинуть собственное «я» на второе, третье, десятое место, а на первое место поставить Господа, имя Божие, а также и любовь к ближнему с помощью Божией, она и является насущной. Она, можно сказать, и является торжеством для православия, если православие торжествует в нас, в каждом человеке. Не гордостно, не себелюбиво, не возносительно, не осуждающе других, а ставящую на первое место именно любовь к Богу и ближнему. И тогда действительно мы можем видеть небо отверстиями, потому что станем истинно чуждыми лукавства, на что Господь в Евангелии нам же и указывает. Помоги нам истинно в этом, Господи. Аминь.